до Карибу. Осталось 10 миль, и там, по крайней мере, будет свет. От этой мысли ему стало чуточку легче. В конце концов, все не так уж плохо. Он жив, и нет смысла думать о том времени, когда он умрет. Как сказал МакВрайс, весь вопрос в изменении сферы интересов. В четверть шестого пронесся слух, что группа нагоняет парня по фамилии Трейвин, одного из прежних лидеров. У Трейвина начался понос. Гаррити услышал об этом и не поверил, но ему пришлось-таки поверить, когда он увидел Трейвина. Парень на ходу подтягивал штаны. Он получал предупреждение каждый раз, когда садился на корточки. Гаррити, содрогнувшись, подумал, что пусть бы уж дерьмо стекало по ногам. Лучше быть грязным, чем мертвым. Трейвин шел, согнувшись, как Стеббинс, прикрывавший свой сандвич от дождя. Всякий раз, когда по его телу пробегала судорога, Гаррити знал, что у него очередной желудочный спазм. Гаррити почувствовал отвращение. Никакой романтики, никакой тайны. У парня схватило живот только и всего, и по этому поводу можно испытывать только отвращение, да еще своего рода животный страх. Гаррити ощутил позыв к рвоте. Солдаты чрезвычайно внимательно следили за Трейвином. Следили и выжидали. Наконец Трейвин не то согнулся, не то упал, и солдаты пристрелили его со спущенными штанами. Трейвин перевернулся на спину, и на его обращенном к небу лице застыла неприятная жалобная гримаса. Кого-то вырвало, и он получил предупреждение. Гаррити по звуку показалось, что желудок этого пацана вывернулся наизнанку. «Он будет следующим», — деловито заметил Харкнесс. «Заткнись», — сдавленно бросил Гаррити. «Заткнись, будь так любезен». Никто не отозвался. Харкнесс начал смущенно протирать очки. Тот, кого вырвало, застрелен не был. Их весело приветствовала компания подростков. Они сидели на одеяле и пили колу. Они узнали Гаррити, вскочили на ноги и устроили ему овацию. Ему стало не по себе. У одной из девушек большие груди. Ее дружок, не отрываясь, смотрел, как они всколыхнулись, когда она вскочила. Гаррити решил, что становится сексуальным маньяком. «Посмотрите-ка на эти сиськи!» — сказал Пирсон. «Боже ты мой!» Гаррити захотелось узнать, девственница ли она. Сам-то он оставался девственником. Они прошли мимо неподвижного, почти идеального круглого пруда, над которым клубился легкий туман. Пруд был похож на зеркало, задрапированное дымом и украшенная по краям таинственным узором из водных растений. Где-то хрипло квакала лягушка. Гаррити решил, что этот пруд — одно из красивейших зрелищ в его жизни. «Чертовски здоровый штат!» — раздался впереди голос Барковича. «Этот тип чрезвычайно успешно действует мне на нервы», — медленно проговорил МакВрайс. «Сейчас в моей жизни осталась одна цель — пережить его». Олсен вслух молился Деве Марии. Гаррити с тревогой посмотрел на него. «Сколько у него предупреждений?» — спросил Пирсон. «Насколько я знаю, ни одного», — ответил Бейкер. «Хорошо, но выглядит он неважно». «Мы все уже выглядим не блестяще», — заметил МакВрайс. Снова наступила тишина. Гаррити впервые отметил, что у него болят ноги, точнее ступни, а не икроножные мышцы, которые одно время беспокоили его. Он заметил, что бессознательно ступает на внешнюю сторону стопы, но время от времени наступает на покрытие всей стопой и вздрагивает. Он застегнул молнию на куртке и поднял воротник. Воздух по-прежнему был сырой и холодный. «Эй, вон там!» — весело воскликнул МакВрайс. Гаррити и прочие повернули головы влево. Они проходили мимо кладбища, расположенного на вершине невысокого поросшего травой холма. Оно было обнесено каменной оградой, а между покосившимися надгробными памятниками собирался туман. Ангел с поломанным крылом таращился на них пустыми глазницами. Птица-поползень сидела на верхушке ржавого флагштока, оставшегося здесь от какого-то государственного праздника и нагло рассматривала их.
«Вот и первое наше кладбище», — сказал Макфрайс. «Оно с твоей стороны, Рэй. Ты теряешь все очки. Помнишь такую игру?»
«Слишком много выступаешь», — неожиданно сказал Олсен.
«Генри, приятель, чем тебе не нравится кладбище? Здесь царят тишина и покой, как сказал поэт. Славный непромокаемый панцирь. Захлопни пасть». «О, да ты решил пошутить», — невозмутимо продолжал Макфрайс.
Его шрам горел белым в отблесках уходящего дня.
«Ну-ну, Олсен, ты же не скажешь, что тебя не привлекает мысль о смерти. Как говорил поэт, но смерти нет, есть долгий-долгий сон в могиле. Тебя не тянет туда, друг?»
Макфрайс протрубил начало какой-то мелодии.
«Выше голову, Чарли! Новый светлый день!»
«Оставь его в покое», — тихо сказал Бейкер.
«А почему?»
«Он активно убеждает себя, что может выйти из игры в любой момент, стоит только захотеть. И если он просто ляжет и умрет, это будет не так уж плохо, как кажется другим. Нет, я не собираюсь оставлять его наедине с такими мыслями».
«Не умрет он, умрешь ты», — сказал Гаррити. «Ну да, я помню».
Макфрайс улыбнулся Гаррити напряженной кривой улыбкой. Только теперь в ней не было ни тени юмора. Неожиданно ему показалось, что Макфрайс взбешен, и он почти испугался такого Макфрайса. Это он кое-что забыл. И еще тут этот индюк.
«Я больше не хочу», — глухо сказал Олсен. «Мне все надоело». «Крутые ребята», — парировал Макфрайс, поворачиваясь к Олсену. «Ты ведь так говорил? Ну и к черту их! Так ложись, помирай!»
«Оставь его в покое», — сказал Гаррити.
«Послушай, Рэй!»
«Нет, это ты послушай. Хватит с нас одного Барковича. Пусть Хэнк поступает так, как считает нужным. Не забывай, мы не мушкетеры». Макфрайс опять улыбнулся.
«Согласен, Гаррити, ты выиграл».
Олсен ничего не говорил. Он только поднимал одну ногу, ставил ее на землю и поднимал другую. К 6:30 стемнело окончательно. До Карибу теперь оставалось всего 6 миль, и город уже показался на горизонте в туманной дымке. Несколько человек пришли сюда, на дорогу, чтобы встретить идущих у города. Теперь все они, по-видимому, возвращались домой к ужину. Ноги Гаррити чувствовали прохладную влагу, висящую в воздухе. Звезды стали ярче, сверкала Венера, и Большая Медведица была на привычном месте. Гаррити с детства хорошо знал созвездие. Он показал Пирсону Кассиопею, но тот только хмыкнул. Гаррити подумал о Джен, о своей подруге, и почувствовал укол вины за то, что поцеловал ту незнакомую девушку. Он уже забыл, как выглядела та девушка, но помнил, что она взволновала его. Он пришел в возбуждение, когда положил ей руку назад. А что было бы, если бы он погладил ее между ног? При этой мысли в паху как будто развернулась пружина, и он слегка вздрогнул. У Джен длинные почти до талии волосы. Ей 16 лет. Грудь у нее не такая большая, как у той девушки, с которой он целовался. Он любил играть с ее грудью. От этого он сходил с ума. Она не позволила бы ему заняться с ней любовью, а он не знал, как ее заставить. Ей этого хотелось, но она не согласилась бы. Гаррити знал, что некоторые ребята умеют это, уговорить девушку, но ему, наверное, не хватало характера, а может быть, воли, чтобы ее убедить. Интересно, сколько девственников среди них? Вот Грибл назвал главного убийцей. Девственник ли Грибл? Не исключено. Они пересекли городскую черту Карибу. Их встретила большая толпа и микроавтобус телестудии. Ряды фонарей освещали дорогу теплым белым светом. Идущие словно вступили в лагуну солнечного света. Им предстоит пройти ее и опять раствориться во мраке. Толстяк-телевизионщик, одетый в костюм-тройку, затрусил рядом с ними. Он подносил то к одному, то другому участнику прогулки микрофон на длинном шнуре и задавал вопросы. Позади него два техника разматывали моток кабеля.
«Как вы себя чувствуете?»